Всем привет! Мы начинаем новый сезон SpaceMorga с третьего подкаста по магистральной теме нашего проекта, по трансгуманизму. И сегодня с вами я, Сычев Евгений, главный редактор проекта, и Артем Тетюнников, админ паблика «Трансчеловек», писатель-фантаст и физик из Роскосмоса. Привет, Артем!
Привет!
Сегодняшний подкаст будет несколько отличаться структурно от предыдущих. Если первые два были более образовательные, этот будет более дискуссионный, более авторский. Прежде всего, я хочу поделиться своими самыми смелыми спекулятивными гипотезами по поводу трансгуманизма, как мировоззрения, как философии, комплекса взглядов, практик, общественных движений. Я нахожусь внутри этого мировоззрения с разной степенью активности, начиная с середины нулевых годов, и я достаточно долго за ним наблюдаю и хочу на праве главного редактора поделиться с нашими слушателями, самыми преданными, всеми своими соображениями. Думаю, что будет интересно. Подкаст разделен нами на три больших части. Первая часть будет посвящена философии истории, концепции цивилизации. Мы еще раз поговорим об этике и метафизике. Вторая часть, собственно, будет основным содержанием этого подкаста. Будут выдвинуты мои гипотезы, препарирующие идеологию трансгуманизма и ее носителей. И в третьей части мы с Артемом поговорим обо всех, о практике трансгуманизма, пройдемся по кейсам организаций и сообществ, как международных, так и российских, и подытожим все то, что удавалось трансгуманистам сделать, и как трансгуманистам быть в 20-х годах нового века, потому что время пересобрать или, по крайней мере, еще раз пересмотреть все детали, из которых стоит это мировоззрение, на мой взгляд, пришло, и я об этом, собственно, объявил еще в начале прошлого года.
Ну, иными словами, мы подвергнем критическому рассмотрению как сам трансгуманизм, как в теоретической ипостаси, так и в практической. Ну и точно так же покритикуем взгляды друг друга на это дело.
Да. Я хочу начать с настройки оптики слушателей по определенной шкале времени, то есть для более адекватного восприятия этой проблематики. SpaceMorg начался с маленького небольшого текста под названием «Пафос», преисполненного юношеским максимализмом, можно сказать, на его излете. И там в начале я цитирую известнейший тезис Маркса о Фейербахе, что философы лишь различным образом объясняли мир, но дело заключается в том, чтобы изменить его. И я бы хотел вынести его также в эпиграф всего подкаста, потому что именно дело изменения мира, пересборки его на других основаниях, именно в этике, направленной эволюции, является неким фоном, контекстом, в рамках которого трансгуманизм вообще может существовать. Начнем со скорости эволюции. Вот если вы вспомните школьную программу, то легко можете вспомнить, как медленно происходят природные процессы, космические процессы, как много времени понадобилось с большого взрыва до того, как появились первые звезды, фабрики вещества, как просто формировалось само вещество, наше Солнце зажглось, Земля, потом мы перешли к биологическому этапу, абиогенезу, клеточным организмам, млекопитающим. Все это заняло совершенно немыслимое для по человеческим меркам количество времени. И вот мы уже имеем род Homo, и мы имеем, там, перейдя от палеолита, там, появился кроманьонец, да, там, неолитическая революция, возникла письменность. И можно сказать, что процесс начал ускоряться. Мы видим, как он становится более компактным. Сколько понадобилось времени там, для того, чтобы сформировались многоклеточные организмы, и как мало времени понадобилось для того, чтобы пройти путь от наконечников из вулканического стекла до атомного реактора. То есть просто мгновение на самом деле. И вот если мы поместим это мировоззрение на эту шкалу времени по линейке, то мы можем понять, что эволюция ускоряется. Но она ускоряется потому, что исторический процесс на самом деле является искусственным процессом. И вот сейчас на эту тему мы и постараемся поговорить. И футуршоковый элемент здесь заключается в том, что несложно представить, как может сильно измениться антропогенная среда, то есть наша планета и все, что мы вообще там считаем природой, в ближайшие, допустим, там 100 тысяч лет и миллион лет. Хотя по меркам эволюции живого слоя планеты, ну, в общем-то, это не очень большое время. Вспомните, как долго миром правили динозавры, и как мало на самом деле существуют кроманьонцы, ну или там род Homo в более широком плане. Артём, есть тебе что-нибудь сказать по поводу скорости и направленной эволюции?
Ты знаешь, мы представляем этот процесс как строго однонаправленный и какой-то монотонный в своем ускоряющемся развитии. И при этом, ну, во-первых, это происходит потому, что конкретно наш биологический, исторический процесс, он пока еще продолжается, слава богу, уцелел, и все с ним нормально, и он развивается. Вот. А во-вторых, мы наблюдаем его вот в этой целостности, продолжающейся и развивающейся, но при этом зачастую выпускаем из виду какие-то сингулярные события, которые действительно могли его и прервать, и затормозить, и изменить направление. То есть, если мы говорим о биологической эволюции, мы видели несколько глобальных вымираний, которые меняли ход эволюции. С другой стороны, заранее не скажешь, влияние этих катастроф, оно прогрессивное или регрессивное. Поскольку, кто знает, если бы не катастрофы, вызвавшие там вымирание динозавров, а млекопитающие вообще развились бы до таких интеллектуальных форм, которые мы имеем сегодня, а развились бы рептилии до таких форм, если бы не их истребление этим отчасти внешним процессом. И то же самое можно на самом деле сказать о историческом процессе, потому что здесь мы наблюдаем такие вещи, как катастрофа бронзового века, здесь мы наблюдаем откат средневековья, который на самом деле тоже сам по себе сложное и комплексное явление, не надо его воспринимать в каком-то однозначном тоне, и любая эта катастрофа, она в том числе и симптом развития тоже, вот. Но в то же время она, каждая из этих катастроф означает и изменение вектора развития цивилизации, и если мы будем рассматривать темпы этого развития как раз на тех временных промежутках, когда эти катастрофы происходили, то они вовсе нам такую позитивную динамику не покажут. Ну и еще один момент, что, конечно, мы в нашем глобализированном мире рассматриваем исторический процесс уже как некую целостность, но забываем о том, что он не всегда был таковым. И очень многое в темпах развития цивилизации, в тех формах, которые она принимала, зависело от того, какая конкретно эта цивилизация и в каких конкретно внешних условиях она оказывается.
Ну, я буду здесь работать широкими мазками и проявлю себя как гносеологический расист, потому что для меня идея цивилизации тождественна идее западной цивилизации или там греко-римской цивилизации. Иными словами, я не считаю, что все, что происходило до греческого полиса, может называться данным концептом. И, собственно, сам трансгуманизм, если мы проследим всю генеалогию, он именно вызрел и кристаллизовался, и сформировался именно в рамках западной цивилизации, куда, безусловно, относится и Россия. То есть речь не идет о территориальной привязке к Западной Европе. Под Западом мы имеем в виду некий там большой Запад и некий большой контекст. Вот. Это связано с идеей философии. Это связано с идеей философии, на мой взгляд, потому что, как говорили китайцы, то у нас был свой Аристотель, но не было своего Платона. И вообще, когда изучаешь философию восточных стран, того же Китая или Индии, особенно вот с китайской, поражаешься ее примитивностью. То есть абсолютной примитивности и прикладной. То есть странно, что это вообще названо философией. Если у индусов есть еще определенный полет мысли, там, безусловно, их вклад – это концепция нуля, то вот, ну, с китайцами просто это странно, что это вообще считается философией. Соответственно, сама вот эта вот травма, которую философия нанесла, скажем так, человеку, она и породила тот самый зазор, в котором начала укорениться идея о том, что человек – это то, что должен преодолеть, как базовая идея всякой метафизики. Значит, вот моя гипотеза, она, мы сейчас не будем ее детально обсуждать, что вот есть только одна цивилизация, она инклюзивная, то есть она может включать в себя разные акторы. Это западная технокапиталистическая цивилизация, распространившая свое влияние на весь мир. Например, Япония в нее успешно включена, и в каком-то смысле она является более западной страной, чем классический Запад, при этом не растеряла своей идентичности. То есть речь не идет о каком-то примитивном расизме или там бремени белого человека. Речь идет о определенном наборе институциональных, интеллектуальных и других установок, которые, ну, как бы отвечают признакам цивилизации. Недаром здание науки, оно было построено, все же там заложено, допустим, Аристотелем. Первый камень был положен. Здесь, наверное, Артем, ты меня можешь лучше скорректировать, но в целом, если так смотреть издалека, без какого-то пристального изучения истории науки, то можно назвать, наверное, Аристотелем как это, основателем. И, собственно, из этой грибницы уже проросло все в остальное здание. Это не случилось в Индии, это не случилось в Китае. Что бы там ни считали арабы, у них это тоже не случилось, хотя у них достаточно любопытная роль, как раз связанная с вот этим, вот, как ты говоришь, катастрофой Средневековья. И это тоже важный момент, потому что мы сегодня будем говорить об идеологиях. И, безусловно, откатом вот в это самое Средневековье мы обязаны в том числе одной известной деструктивной древней идеологии, о которой мы еще поговорим.
Но я должен тут заметить, что арабам-то мы обязаны не только разрушением некоторых долговременно существовавших государственных образований на территории, скажем так, Присредиземноморья, да? Но и определенным вкладом таки в развитие того самого научного метода и в абстрактные формулировки этого метода в том числе. Речь не идет только о переосмыслении и переписывании трудов античности, но и об оригинальных работах арабских авторов.
Ну,
и отчасти персидских, которые оказались включены в ту же цивилизацию.
Средневековый халифат – это, безусловно, одно из самых развитых или даже, наверное, самое развитое государство планеты. И в этом плане он, конечно же, включен в Запад, как и в антологии Запада включен ближневосточный вот этот элемент. Да, он находится на периферии, но, безусловно, роль арабов велика. То, почему они затормозили, это уже другой вопрос, но это связано с тем, что их религия и идеология, видимо, не содержат каких-то вот таких способностей к самопересборке или к самопереучреждению. То есть, действительно, ислам их очень сильно в свое время поднял, а потом же он же и притормозил. Но это не относится к теме, к нашей сегодняшней теме, поэтому едем дальше. Собственно, почему нельзя назвать вот обычную идею, там, не знаю, свойственной любым большим метафизическим проектом Востока, не знаю, там, буддизму или еще что-нибудь, нельзя назвать трансгуманистической. Потому что, конечно же, любая религия, она содержит представление о том, что есть нечто большее, чем человек. То есть там, Бог, бытие, абсолют, да, то есть какие-то сверхъестественные силы или даже какие-то такие языческие божества достаточно примитивные. Но нигде это не было концептуализировано, и нигде это не, скажем так, приобрело такого характера, как на Западе. Это связано именно с ролью технологии и с ролью философии, которая позволила именно построить здание науки. Поэтому вот мы с тобой обсуждали этот вопрос предварительно, и я все-таки не согласен с тем, что там песня о Гильгамеше или там буддийские симпатии к тегеизму, или там исихазм Григория Паламы. Хотя, опять же, вот восточноевропейское православие – это такая же часть Запада, да, это, то есть восточное там географически. Что это все на самом деле имеет какое-то отношение к трансгуманизму. Потому что если мы посмотрим, да, вот четко по линеечке, до Сократики. Нет. Там, да, ну, там, ни Гераклит, ни Парменид не выходит на этот уровень, хотя тоже там провозглашают, что там есть логос, еще что-то. Там Сократ делает этот поворот к человеку, сократический поворот. Но только уже у Платона и Аристотеля это приобретает вот эти вот концептуальные, хорошо известные нам формы, из которых, в принципе, можно уже провести определенную там черту до Бострома, Курцвейла и других наших любимых товарищей трансгуманистических.
Но я бы сделал здесь все-таки такую оговорку, что когда мы говорим об античной философии и пытаемся ее связывать как-то с современной рациональностью, с научным методом и с тем, какую роль этот метод играет в том же трансгуманизме, все-таки стоит помнить, что какой бы развитой ни была античная цивилизация, она все-таки этот порог перехода к систематическому научному познанию не переступила. Она всегда оставалась во многом умозрительной, и вот этот ключевой элемент научного мировоззрения, как экспериментальный метод познания, она так и не стала легитимной в этой философии. То есть сложно на самом деле сказать, почему это произошло однозначно. Может быть, из-за технологического уровня, а может быть, из-за мировоззренческих установок, которые не позволяли этот технологический уровень подтянуть до уровня концептуального. Вот. Но тем не менее этого не было. А в то же время взгляд на природу как нечто, во что можно и должно вмешаться, чтобы ее познать, а затем уже познав и как-то использовать, модифицировать, этот элемент является ключевым для, собственно говоря, трансгуманизма. И вот этот элемент, он все-таки появляется уже на фундаменте не античной, а средневековой цивилизации. И на самом деле это большой и сложный философский и культурологический разговор. Вполне возможно, что какой-то элемент именно более поздних этапов развития оказался ключевым в этом плане.
Ну, все же, я не знаю, если взять там последнего скаларха Академии Гипатию, то, что она женщина, уже играет, я думаю, огромную роль. Все-таки там был набор математических знаний, да, и все эти там геометр не войдет. Я говорю о том, что все-таки можно провести определенную линию. Она некие зачатки рационального мышления, они все-таки тогда появились. Хотя понятно, что если ты изучаешь труды Аристотеля, удивляешься, как много заблуждений этот блестящий ум на самом деле содержит. Ну, то есть каких-то совершенно фантастических.
Причем в том числе тех, которые при критическом рассмотрении он сам мог бы элиминировать в своем настроении.
Да. Собственно, все эти оговорки сделаны для того, чтобы рассмотреть трансгуманизм как философию истории. Потому что и на таких правах, в таком контексте, он действительно существует и на Западе, и у нас, и рассматривается многим, потому что именно этим, скажем так, можно подкупить или зацепить обывателя. То есть объяснить человеку, что вот, да, вот эти базовые идеи прогресса, вот смотри, вот, да, там, чуть ли там не по марксистским формациям, вот мы шли-шли-шли, а впереди вот оно, светлое будущее. Вот, поэтому переходим к части, что трансгуманизм как философия истории. Собственно, и в моих статьях на Spacemorgue это отражено. Еще раз, значит, естественная эволюция, очень медленная, рандомная, слепая, против исторического процесса, который, на мой взгляд, уже начал иметь черты искусственного, начиная с греческого полиса, то есть имел, ну, то есть с осевого времени, шире говоря, да, то есть уже люди сами учреждали его направление, которое нельзя свести только лишь к одному там функционализму того же мир системного анализа. Или, ну, как бы, как просто реакция на внешнюю среду. То есть там явно прослеживаются уже, как сказать-то, какие-то следы вот этого исторического духа гегельянского. Вот. Соответственно, вся философия истории, она заложена Гегелем. Понятно, что она имеет огромное количество легитимной критики, но я вкратце напомню, что это такое. Основные понятия – это Weltgeist, мировой дух. Собственно, он является действующим субъектом внутри исторического процесса. Он, как там у него было сказано, открывает себя по мере движения и идет к свободе, передает скипетр истории от одного образования к другому. А Weltgeschichte, сама мировая история, является этим самораскрытием мирового духа. И есть у него еще такое понятие, как Welthistorische Volk, то есть народ, который является вот именно в тот самый момент именно носителем этого духа. Кажется, он выводит, начинает ее с Персии, и дальше, соответственно, проводит по всем ключевым цивилизациям: Греция, Рим. И потом, понятное дело, это все была подводка для обоснования германского, так сказать, господства германского. Закончить он собрался германский идеализм. И, кстати, надо отдать Гегелю должное, что он же и предсказал, что Америка – это земля будущего. То есть то, что американцы останут вот этим вот носителем Weltgeist, это он угадал. Вот хорошая знаменитая метафора про то, когда он жил в Вене, вышел на балкон, и Наполеон в это время проезжал по улице, и он сказал, что вот он увидел воплощение мирового духа, сидящего на лошади. А то есть, чтобы было понятно, сейчас, не знаю, вот Илон Маск, на самом деле, сейчас это, можно сказать, более дисперсно, распыленно, нет сейчас одного человека, который лучше, ну, вот какой-нибудь Илон Маск, я не знаю, еще какие-нибудь другие капиталистические миллионеры, плюс ученые, их можно было бы в этой концепции видеть как проводников исторического духа. Смысл заключается в том, что должен наступить конец истории, что у истории имеет смысл, и значит, у нее должен наступить конец. А трансгуманизм, преобразуя гегельянство, может утверждать следующее, что вот этот вот скипетр истории будет передан уже постгуманистическим существам, то есть рациональным агентам нечеловеческого типа, хотя и возникшим из антропогенной среды. И это, в свою очередь, создает огромное количество там философских проблем. Проблемы там разрыва, передачи, кто будут эти наши дети. Но мы об этом еще поговорим. А, собственно, Маркс был, можно его смело назвать, учеником, в кавычках, Гегеля, потому что вот его модель поступательного саморазвертывания духа, она была просто перенесена в другую языковую упаковку, и мы ее знаем как вот эта смена формаций марксистских и наступление там эсхатологической последней формации, как на самом деле есть вот воплощение этого самого мирового духа. Собственно, основная функциональная критика, это, ну, если так, из тех, что широко известно, это мир-системный анализ Филерстайна и акселерационизм как таковой, как ребята надо смеяться, кто последний, тот и гегельянец, да. В этом плане, конечно, гегельянство грешит тем, что оно уже постфактум анализирует происходящие вещи, не обращая внимания на огромное количество фактов, неизвестных Гегелю, которые заставляют совершенно по-другому взглянуть на мир, как систему там, товарообмена, и что никакой мировой дух на самом деле им не правит, но как метафора, которую мы все чувствуем, потому что неважно Рим, да, вот если мы представим Рим времен расцвета, неважно, является ли Рим этот административным, военным и там торговым центром мира, или он является воплощением мирового духа, потому что когда ты, я думаю, сидел в Римском Сенате, ты себя чувствовал вполне себе, самым главным, одним из главных, по крайней мере, человеческих существ на планете. А уж кем себя чувствовали римские императоры, остается только догадываться, ну, собственно, живыми богами. Тут еще важна такая мысль, что все наши школьные учебники, всю историю, которую мы проходим, это все криптогегельянство в чистом виде. Вот, да, я думаю, что на эту тему много чего написано, но вот именно вот эта сама логика оценки истории как перехода из точки А в точку Б, она именно заложена им. Вот.
Ну, а как ты эту логику оцениваешь? Это действительно какая-то релевантная концепция рассмотрения истории, на твой взгляд, или же все-таки это постгегельянская иллюзия, которая просто происходит как артефакт нашей оптики воззрения на историю?
Я думаю, что это, безусловно, иллюзия, но с иллюзиями, как ты знаешь, все не так просто. Есть питательные иллюзии, которые обладают всяким неким потенциалом. Безусловно, всерьез анализировать исторический процесс через призму гильянства не стоит, но как определенная метафора, как то, что мы ощущаем на дорефлексивном уровне, то есть то, что интуитивно мы схватываем, да, еще до наступления анализа, это вполне легитимная история. Потому что здесь как бы мы вот к развилке подходим. И здесь в чем я не согласен с Гегелем. Да, то есть если это все детерминировано, и сам этот мировой дух просто творит историю, а мы являемся некими его, ну там, не знаю, акторами, да, или там проводниками, то тогда нет потребности в этике. Я же, допустим, брал гегельянство как метафору, чтобы сказать, что окей, теперь пора скипетр передать просто постчеловеческим существам, и тем самым мы снимем с человека вот это вот бремя ответственности. Потому что, мне кажется, большая проблема в том, что вот сейчас на нас, как на высших рациональных агентах, которые есть на планете, лежит вот это бремя ответственности за разумную жизнь как таковую, которая человеку, безусловно, дается очень тяжело. И человека нужно от нее освободить, передать ее более совершенным разумным существам. Это не значит, что человек перестанет существовать, но именно в этом смысл человеческой истории. Потому что если мы перенесем всю историю просто как, ну, будем рассматривать как какой-то эволюционный процесс, в нем нет совершенно никакого смысла. Вот завтра случится катастрофа, мы все погибнем, ну, кто-то выживет, как бы окей, дальше дело пойдет. Если же мы все-таки утверждаем, что у нее есть смысл, а все-таки не как сказать, нельзя свести всю историю к одному голому функционализму товарно-денежных и прочих оборотов. Есть все-таки некая учреждающая вот эта способность человека, то тогда надо задать вопрос, в чем, собственно, она заключается? Как этот сам дух должен быть самораскрыт? И он должен быть самораскрыт в том, что, ну, там, трансгуманисты называют godlike AI или мыслящие машины. Вот я в это является предметом моей веры. Хочу подчеркивать именно веры. То есть, да, как там, знаний у меня поэтому нет, но спекулятивная возможность существования разумных машин, безусловно, и как только возникнет более совершенное существо, Гегель должен перевернуться в гробу и сказать, все, человеческая история закончилась. Мы можем еще миллионы лет там существовать, ведь бактерии существуют, там все эти водоросли и прочее, и мы тоже будем существовать, но мы будем освобождены вот от этого бремени, которое сейчас нам приходится нести. И, соответственно, здесь возникает этический вопрос. Если все детерминировано, то этика не нужна. Я считаю, что ничего не детерминировано. Ну, не ничего, конечно, многое, но не все.
Ну, вот я хотел бы здесь некоторое теоретическое вступление сделать.
Конечно.
Во-первых, ты упомянул, помимо Гегеля, еще и Маркса, что это какая-то терминологическая переупаковка. На самом деле, ну да, я должен здесь согласиться во многом. Дело в том, что, да, Гегель идеалист, Маркс материалист, но ключевым элементом их философских систем является вот это понятие детерминизма. Очень часто даже в дискуссиях о нейрологии, в дискуссиях о философии сознания, о свободе воли можно слышать такую поверхностную, на мой взгляд, точку зрения, что материализм или вульгарный материализм означает вот элиминирование какой-то свободы воли или свободы духа человека. На самом деле штука вовсе не в материализме, потому что точно так же элиминирует свободу и этику, как ты правильно заметил, и идеалистический детерминизм, который мы видим у Гегеля. И как раз именно в рассмотрении того, происходит ли те или иные события, связанные с нашим сознанием, с нашим принятием решений, с нашими действиями детерминистично, то есть следует ли из предыдущих событий ровно один возможный исход событий будущих, так сказать, изоморфны ли будущие состояния мира состоянием до значит, момента сейчас, вот, проходит ли какая-то вот одна стрела от каждого события предыдущего к последующему. Вот именно от этого зависит существует ли какой-то выбор и существует ли возможность приписывания каких-то смыслов разных тех или иных, тем или иным событиям. Или же все это просто вот такая предзаданная стрела времени. С другой стороны, когда мы говорим о чем-то даже не предетерминированном, мы все равно сталкиваемся с вот этой дихотомией искусственного и естественного. Uh-huh. Потому что, когда мы говорим о том, что с человеческой точки зрения определяет или предопределяет исторический процесс, мы должны все-таки отдавать себе отчет, что поскольку человек все-таки существо природное, возникшее в природе и по природным законам, далеко не все его действия, даже если они не предетерминированы, все равно далеко не все по умолчанию определяются им самим. Многие из них имманентно свойственны каким-то внесознательным его, значит, алгоритмам поведения. Соответственно, когда мы рассматриваем историю, нам нужно как-то научиться определять, что является неконтролируемым нами процессом, каким-то процессом, ну, чисто естественной, полуинстинктивной какой-то самоорганизации любых человеческих сообществ, просто вот в заданных условиях, а что является возможным проявлением какого-то нашего выбора и некой нашей возможности приписать смысл и цель определенным историческим процессам. И от этого во многом будет зависеть, определяем ли мы на самом деле вот это в каком-либо смысле вот это направление развития истории, или же наблюдаем происходящее постфактум, приписываем ему какой-то смысл. Вот. Ну и, соответственно, здесь я бы обратил внимание на некоторые современные подходы. Ну, отчасти это и в межсистемном анализе, насколько я помню, присутствует. Вот. Ну, вот вообще, в принципе, современные подходы, когда концепции, порожденные в естественных науках для описания заведомо внечеловеческих и внесознательных процессов, оказывается применимы к социологии или к экономике. Я говорю прежде всего о том, что известно как синергетика или там, неравновесная термодинамика, которая в основе этих концепций лежит. Ну и на самом деле все это такая история, которая очень давно, так скажем, фигурирует в культурном поле и в массовом культурном поле. Мы на прошлом подкасте говорили о фантастике, а, собственно говоря, со времен Золотого века есть такая замечательная фантастическая идея, как психоистория Айзека Азимова, то есть некая выдуманная им научная дисциплина, которая занимается, исходя из каких-то вот как раз таких вероятных, отчасти термодинамических положений, занимается прогнозированием развития сообщества. И одним из центральных вопросов знаменитого цикла Айзека Азимова «Об академии или основании» является как раз вопрос о том, способна ли личность вклиниться в эти процессы, или же они могут быть успешно предсказаны там, на тысячелетия вперед. И в таком разрезе получается, что от природы нашего мышления, от природы нашей организации, от того, какими нас сформировала природа и эволюция, во многом зависит, действительно ли мы выбираем эти пути, действительно ли мы можем повлиять на них. И тогда мы получаем, кстати, неоднозначность приписывания смысла и неоднозначность выбора путей. Они, в принципе, могут и не привести нас ни к какому godlike AI или любой другой.
Безусловно. Я вообще рассматриваю негативный сценарий как наиболее вероятностный. То есть, скорее всего, ничего этого не будет. Особенно, если ничего для этого не делать. Но смотри.
Вот. Но либо же все равно у нас остается альтернатива. И это научный вопрос, реализуется эта альтернатива или нет. То есть вопрос, на который нужно будет ответить посредством тех или иных исследований не чисто умозрительной философии, а в том числе экспериментальных исследований. Действительно ли этот процесс вариативен, и действительно ли он вариативен через что-то, что можно назвать сознательным выбором, либо же мы имеем дело с каким-то раз запущенным и сам по себе протекающим процессом, повинуясь каким-то своим внутренним и неизменным закономерностям, на которые мы не можем повлиять, а только приписать какой-то иллюзорный смысл постфактум.
Ну вот отвечу на твою реплику. Смотри, есть же расхожее понятие, просто обывательское, да, цивилизационного процесса. И мы все интуитивно понимаем, о чем идет речь. Что и цивилизационный процесс не отождествлен эволюционному процессу. Он просто идет более высокой скоростью. Вот это то, что, о чем можно 100% легитимно утверждать. Просто он не просто с более высокой скоростью, я даже не знаю, какая у него кратность, практически со сверхъестественной. А здесь же есть там проблемы детей Маугли. Вот естественные люди, они даже не учатся прямохождению. То есть даже прямохождение – это приобретаемый навык. Что уж говорить про язык. Да, я в курсе про универсальную грамматику Хомского и так далее, но гена языка нет. И даже язык является во многом искусственным и сверхъестественным элементом. Далее, есть законы, по которым функционирует общество, они сами их утверждают. Муравьи, я не знаю, там, или бобры, или пчелы, несмотря на то, что они умеют что-то строить и жить в каких-то организованных сообществах, они все-таки не могут заниматься таким переучреждением, как этим занимается человек, и реализовывать власть так, как это реализует человек. И именно здесь есть искусственность этого вопроса. То есть, если мы ставим вообще вопрос о смысле истории, то он должен звучать так. Вот все эти вот мириады поколений, которые были, еще будут и уйдут в небытие, как и мы с тобой, скорее всего, был ли какой-то смысл их жизни, хоть какая-то крупица, или это просто вот какой-то естественный процесс, как там с трилобитами, вот они появились, что-то пошевелились и исчезли. Вот у нас то же самое, да? Если он все-таки есть, то в чем он? И для меня это, безусловно, вот переход к созданию... Это рукотворный бог, это, наверное, слишком вульгарно звучит, потому что это будет гораздо более сложный и синтетический взаимодополняющий процесс. Но это вот передача вот этого скипетра истории, ответственности за разумную жизнь на планете, к нечеловеческим агентам. И еще. Маркетологи очень любят... вульгарно трактовать известную эту историю о том, что якобы наблюдается некая активность мозга до того, как человек делает выбор.
А вот, ну, знаменитый опыт или да, все последующее.
Да, да. То есть, типа, когда ты стоишь у, там, не знаю, на прилавке супермаркета, тут это все просто иллюзия выбора, да, то есть там мозг как-то сам перещелкнет. Я считаю, что это просто, как скажем, то, как вообще поставлен там вопрос о свободе воли, мне он кажется некорректным. И по большому счету это не очень важно. То есть, как здесь происходит электрохимическая регистрируемая активность мозга, мы все равно интуитивно ощущаем, что выбор мы делаем. По крайней мере, во многих ситуациях ты анализируешь, там, не знаю, при покупке какого-нибудь технического предмета, допустим, фотоаппарата зеркального, ты будешь сравнивать технические параметры, там, не знаю, Никона и Кэнона. Мозг не решит это каким-то бессознательным путем или при покупке автомобиля. Да, дизайн, наверное, как-то сыграет роль, бренд, какие-то твои ассоциации со страной происхождения, но все-таки ты будешь думать о технических параметрах. И такого много. Поэтому концепция сознания пассажира, она очень удобна для обывателей. Да, она, в принципе, как бы очень удобна для людей, провозглашающих мораль рабов, но мне она кажется очень проблемной и все-таки не соответствующей некоторой действительности, хотя, безусловно, не все люди являются плеерами. Да, большинство людей – это NPC. Это, безусловно, так, но так и должно быть. Вот. Поэтому...
Но ты знаешь, такое противопоставление игрока и NPC, оно, мне кажется, несколько иное происхождение имеет, чем та проблема, которую мы только что обрисовали. Потому что одно дело активность вовлечения данного конкретного человека в формирование того или иного процесса, а другое – это то, что на фундаментальном уровне все-таки эту активность так или иначе определяет. А это неминуемо будут одного рода процессы, хоть у тех, кого ты называешь игроками, хоть у тех, кого ты называешь неписями. Вот. И тут еще такой, на самом деле, интересный момент, что, возможно, стоит несколько осторожнее противопоставлять смысл и какой-то вот голый функциональный процесс, о котором ты говоришь.
Безусловно.
Поскольку это может оказаться двумя формами описания просто одного и того же процесса на разных уровнях.
Это, скорее всего, так и есть. На разные уровни организации материи. Я с тобой здесь согласен. Это чисто языковая конструкция.
Угу. И я бы, на самом деле, еще обратил внимание на такой момент, что вот мы уже упоминали диалектику как коренной элемент вот этих прогрессивистских систем Гегеля и Маркса. Вот. Но, с другой стороны, они-то утверждали диалектику как логическую дисциплину, как нечто происходящее, в общем-то, то, что является одновременно фундаментальным законом и человеческого мышления, и, соответственно, порождающее определенный логический результат после чисто мыслительного анализа, с другой стороны, как некий фундаментальный аспект развития вот реальности. Но, с другой стороны, во-первых, как логика, диалектика имеет некоторые проблемы, которые тот же Поппер обозначил, можно там открыть статью из его предположений и опровержений. Вот, там все это достаточно неплохо разобрано и доходчиво, и даже будучи марксистом, мне кажется, достаточно сложно не согласиться с этой критикой при достаточно беспристрастном рассмотрении. Но, с другой стороны, опять же, я уже упоминал неравновесную термодинамику с ее самоорганизацией, синергетику. И если мы откроем один из таких, как сказать, он, с одной стороны, фундаментальный, но, с другой, все-таки с некоторым оттенком популярности, труд Ильи Пригожина и его соавтора Николеса «Познание сложного», и дойдем до главы о том, как устанавливается порядок в системах, мы там найдем описание этих процессов, как вот разделенные на домены, системе с дальним взаимодействием, эти конкурирующие порядки могут завоевывать определенные, значит, домены в этой системе, могут конкурировать, могут там сливаться или поглощать друг друга, и какие у этого существуют термодинамические условия. Вот, то, в принципе, мне кажется, тут достаточно легко разглядеть более широкую схему, но, тем не менее, включающую в том числе то, что мы наблюдаем у Гегеля с Марксом в диалектической триаде. То есть, с одной стороны, мы имеем попытку описать вот эту вот закономерность развития как чисто мыслительный процесс, логический процесс, который, скорее всего, проваливается. А с другой стороны, мы имеем попытку, пляшущую от анализа объективной реальности, от научных наблюдений и научных теорий, которые, в принципе, показывают какие-то похожие закономерности, предлагают нам какие-то похожие законы, но при описании абсолютно материальных систем, при описании того, что мы можем наблюдать и потрогать руками без привлечения ни абсолютного духа, ни вообще каких-либо представлений о мышлении. Вот, то, что мы наблюдаем вне нас просто вот в данном виде. И вполне возможно, что наше мышление как раз оказывается порождением такого рода процессов, и не скажу их следствием, просто как бы изнаночной стороной какого-то такого самоорганизационного процесса, который в данном случае происходит у нас в мозгу. То есть вот это противопоставление, оно оказывается очень таким проблематичным, и при этом мыслительный подход нам на самом деле предоставляет какие-то менее релевантные концепции в итоге. Но нельзя от него полностью абстрагироваться, потому что, глядя изнутри, из себя на мир, мы непосредственно ничем другим не располагаем.
Да. Но, тем не менее, нужно как-то... от субъективной стороны опыта мне тоже кажется лишним.
Нужно примирить как-то вот это вот расхождение и вот эту вот двойственность.
Так, ну, я вот напомню, что тематика – это именно исследование трансгуманизма, поэтому, когда я говорю о мировом духе, о гегельянстве, я имею в виду то, что это те самые крючки, которых нас установила еще просто школа. То есть люди об этом не знают, что они воспринимают историю через фильтр гегельянства, но они именно так его воспринимают, да? За который цепляется, собственно, трансгуманизм. То есть который вот именно дает объяснение, что вот смотрите, вот там было одно, другое, третье, и вот впереди там, 125-я промышленная революция, и все будет сингулярность. Сама вот эта логика, она идет, исходит именно вот оттуда, из его трудов, и с одной стороны, из Маркса, с другой. Какой-то другой исторической науки, на самом деле, распространенной в мейнстриме, подчеркиваю, в мейнстриме, ее просто нет. Ну, давай перейдем
к... Просто мы сейчас переходим к этическим соображениям, да, действительно, ты уже это анонсировал. И в том числе тут можно перекинуть предварительный мостик, к чему я все это начал. Потому что этика, как некая концепция, которая позволяет разделить мыслимые наши действия на желательные и нежелательные, на добро и зло, и, соответственно, возможные цели, к которым мы можем стремиться, выбрать среди них одну или другую по этой самой этической желательности. Все эти вещи, они являются результатом именно интерналистского рассмотрения, рассмотрения субъективного и субъективистского из себя. А с другой стороны, остается вот этот неприятный, но актуальный вопрос, связанный с современным научным знанием, а каково происхождение этих чисто мыслительных, чисто субъективных истин и процессов на объективном уровне, на уровне описания природы.